Геннадий Марченко. «Меняя историю». Читает Владимир Несторович. Глава первая. «Все, я так больше не могу. Что хотите, делайте, Андрей Арсеньевич, но это не скафандр, а настоящая душегубка». Тарковский и сам понимал, что Олегу Янковскому, игравшему роль советского космонавта Виктора Огнева, в скафандре на 35-градусной жаре приходится нелегко. Хотя нелегко – это мягко сказано. Я, сидя под большим навесом, и то постоянно пил теплый зеленый чай и вытирал носовым платком пот с лица и шеи. Что уж говорить о Янковском, которому приходилось часами париться в скафандре под палящим солнцем Кызылкума, изображая бродившего по Марсу космонавта. Пустыня Кызылкум была выбрана Тарковским не случайно, поскольку местный песок по цвету совпадал с красным марсианским. Недаром с тюркского Кызылкум так и переводится «красные пески». Да и горы имелись, дополняя марсианский пейзаж. Мы расположились у горного массива Букантау, на склонах которого, по счастью, ничего не росло. Иначе зритель потом поднял бы нас всех на смех с такими киноляпами. Честно говоря, когда Тарковский предложил мне съездить с киногруппой на натурные съемки, я не выказал по этому поводу особой радости. Это же целый месяц предстояло жариться в пустыне, центром которой был тот самый Учкудук, городишко на то время, кстати, закрытый по причине разработки урановых руд. Но Валя неожиданно предложила мне развеяться, отправившись в Среднюю Азию. «Когда еще посмотришь, как настоящее кино снимают? Да еще и мой любимый Янковский в главной роли. Возьми с собой фотокамеру и обязательно сфотографируйся с ним. А заодно и проследи, чтобы Тарковский ничего не напутал, а то ты одно написал, а он снимет совсем другое». Вот именно последний аргумент и склонил чашу весов в пользу того, чтобы отправиться в киноэкспедицию. Зная режиссера как любителя философских сцен, превалирующих над действием, я собирался по возможности окорачивать Андрея Арсеньевича. Хотя на самом деле слабо представлял, как можно окоротить славящегося своим жестким и непреклонным характером Тарковского. Это со мной он пока был вежлив и обходителен, а я еще в аэропорту Внуково стал свидетелем, как его помощница получила нагоняй за то, что опоздала всего на 3 минуты к условленному времени. Кстати, еще на стадии подготовки я поинтересовался у Тарковского насчет спецэффектов. Мол, космический корабль окажется размером 1:10, а актеры, играющие космонавтов, будут болтаться на леске, изображая парение в невесомости. «Сергей Андреевич, я, признаться, небольшой специалист по спецэффектам. Они для меня не первостепенны. У нас есть художник-постановщик Миша Ромадин. Он со мной над Солярисом работал. Я ему, в принципе, доверяю. Но последнее слово всегда за мной». Разговор этот я завел неспроста. Захотелось, чтобы фильм, снятый по моему сценарию, был насыщен, если уж не голливудскими, то вполне достойными спецэффектами. А кандидатура на роль постановщика спецэффектов у меня имелась. Незадолго до провала в 1975 год в «Живом журнале» я прочитал материал, посвященный советскому режиссеру Павлу Клушанцеву. Раньше я о нем не слышал, а в тот момент заинтересовался. Якобы Клушанцев настолько опередил свое время, создавая спецэффекты для собственных фильмов «Дорога к звездам» и «Планета бурь», что сам Джордж Лукас называл его своим учителем. Ради интереса я 1,5 часа посвятил просмотру в онлайне картины «Планета бурь», и действительно, для 1962 года спецэффекты и впрямь смотрелись очень зрелищно. Клушанцев, казалось, выжил все, что можно было выжить в эпоху отсутствия компьютеров. Вот мне и подумалось, почему бы такого уникального мастера не пригласить в наш с Тарковским фильм. Поначалу Андрей Арсеньевич, услышав фамилию моего протеже, только махнул рукой. Старика уже давно списали из кино, кинематограф ушел далеко вперед. Но я был как никогда настойчив и даже втайне от Тарковского встретился с директором Мосфильма Николаем Сизовым. Николай Трофимович, как выяснилось, был поклонником картин Клушанцева и пообещал помочь утвердить его кандидатуру в фильм «Марсианин». Узнав, что я, не ставя его в известность, встречался с Сизовым, Тарковский пришел в негодование. «Состав съемочной группы утверждают только я и никто другой!» – почти кричал режиссер, бегая по кабинету. Но в этот раз я проявил неожиданную даже для себя твердость, заявив, что если не будет Клушанцева, то и моей фамилии в титрах тоже не будет. Сценарий я забрать не мог, поскольку он уже был утвержден в Госкино и тем же Сизовым, и на еще не снятый фильм уже нашлись покупатели в ГДР, Польше и Чехословакии. Валюта стране была нужна, так что фильм сняли бы и без моего участия. Но когда я заявил Андрею Арсеньевичу, что извините, задницу рву ради того, чтобы фильм стал настоящим шедевром, а не нудной билибердой, Тарковский неожиданно остановился и внимательно на меня посмотрел, словно видел мою физиономию впервые. Затем задумчиво потер подбородок и обреченно махнул рукой. «Черт с вами, тащите вашего Клушанцева, если он еще не помер от старости». Домой к 66-летнему режиссеру фантастических фильмов я приехал вместе с его ассистенткой. Верочка отправилась по приказу босса просто как человек Тарковского, а переговоры должен был вести я, раз уж инициатива исходила от меня. Павел Владимирович оказался вполне еще бодрым пенсионером, квартира которого была превращена в настоящую мастерскую. Он постоянно что-то мастерил, в том числе макеты космических кораблей, как настоящего, так и будущего. Я просто офигел, когда увидел почти один в один макет космического фрегата «Нормандия SR-2» из игры Mass Effect, который я одно время увлекался. Не иначе америкосы все же передрали позже творение нашего режиссера. Выразив восхищение работами мастера, я озвучил предложение, от которого, по моему мнению, Павел Владимирович просто не мог отказаться. Клушанцев, обрадованный тем, что о нем еще не забыли, тут же выразил готовность посодействовать в создании фильма. Я оставил ему экземпляр сценария, пообещав позвонить через пару дней. Через два дня режиссер воодушевленно заявил, что уже видит, каким будет космический корабль марсианской экспедиции. И если ему предоставят материалы и помощников, то готов сделать его не 1:10, а даже 1:5. Марсоход в его представлении тоже разительно отличался от современных луноходов, хотя шестиосевую систему колес конструктор решил сохранить. У Клушанцева также возникла идея, как создать эффект невесомости, чтобы актеры не болтались на тросиках. В общем, эти два дня Павел Владимирович провел плодотворно. Не только успел сценарий прочитать, но и продумать технические моменты. Встреча Тарковского и Клушанцева едва не сорвала все мои планы. Ветеран отечественного кинематографа решил выразить свои мысли о недочетах картины «Солярис». Мол, он читал книгу Лема и не понял, зачем Андрей Арсеньевич сделал из фантастической книги театральную постановку. Видя, как закипает Тарковский, я тут же попытался спустить ситуацию на тормозах, переведя разговор на тему марсианина. Вроде бы удалось, хотя понервничать в тот момент довелось серьезно. Неугомонный Клушанцев даже вызвался лететь с нами в Узбекистан, хотя марсоход «Мир» под его руководством собрали в мастерских Мосфильма и намеревались транспортировать в Учкудук в товарном вагоне.
«А вдруг во время транспортировки что-нибудь сломается?» — лупил железобетонными аргументами пенсионер. «Вы там так почините, что из марсохода получится садовая тележка, а мне позорить свою седую голову на старости лет ни к чему».
В общем, так и напросился. В перелете из Москвы в Ташкент он предпочел сон чтению газет и журналов. Я сидел рядом с оператором картины, а Тарковский через проход. В какой-то момент Андрей Арсеньевич, оторвавшийся от чтения стихов Лорки, вдруг посмотрел на меня и сказал: «Сергей Андреевич, а пожалуй, я вас тоже задействую в какой-нибудь небольшой роли. Только уже по возвращении в Москву, когда будем работать в павильонах. Вы не против?» «Конечно же. С радостью готов сыграть даже в эпизоде». Из всего актерского состава в Кызылкум летел один Янковский. Он сидел в самолете рядом с режиссером. И в оригинале, и по моему сценарию, на фоне красных песков бегает только главный герой, остальным актерам там делать нечего. Вот и отправились в Среднюю Азию Янковский, сам Тарковский, его симпатичная помощница, главный оператор, осветитель, художник-постановщик, художник по костюмам, мастер спецэффектов, несколько ассистентов и технический персонал. В общем, набралось почти два десятка человек. Приземлились мы в ташкентском аэропорту вечером 10 июня. Нас встречал какой-то местный партийный деятель, который устроил всю группу в лучшую ташкентскую гостиницу. И уже на следующее утро мы загрузились в поезд и отправились в сторону Кызылкума, о красных песках которого Тарковский был наслышан. Ожидания нас не обманули. Песок действительно в некоторых местах пустыни имел красноватый оттенок, да и горы поблизости подходящие были. Помимо Учкудука, где находилась железнодорожная станция, в нескольких километрах от нашей съемочной площадки располагался маленький аул, в котором мы и разместились, заняв пару заброшенных хижин, сложных, как мне сообщили, из верблюжьего навоза. Проводили мы в нем только ночи, а с утра отправлялись на съемки.
Хотя как-то и ночью пришлось снимать. Но тут я включил лентяя, предпочитая понежиться, пусть и в не совсем удобной, но все же постели. Продукты в аул каждую субботу привозила автолавка, а вода имелась своя, артезианская. Понятно, что обитали здесь преимущественно старики. Молодежь при первой возможности сбегала в город. Впрочем, такая тенденция была характерна для всего Союза, а после перестройки деревни и вовсе стали вымирать одна за другой. Одним словом, жить сложно, но можно. Пару раз я с разрешения Тарковского вклинивался в съемочный процесс, когда, на мой взгляд, действо отходило от сценария. Андрей Арсеньевич внимательно прислушивался к моим рекомендациям и однажды даже сделал по-моему. А вот со скафандром, внешне немного модернизированным умелыми руками Клушанцева, действительно была проблема. Первую неделю Янковский кое-как отснялся, страшно страдая от обезвоживания и выпивая каждый раз по 3 литра припасенной для него воды. Но затем терпение актера иссякло, и он решил заявить протест, свидетелем которого я и стал. «Олег, ну что я могу поделать?» – развел руки в стороны Тарковский. «Разве я виноват, что нам выдали такой скафандр без системы охлаждения, как положено настоящим космонавтам? И так уже всю подкладку выпотрошили, чтобы его облегчить. Будь человеком, потерпи еще недельку». «Нет, я понимаю, что искусство требует жертв», – продолжал бурчать Янковский. «Но тут реально может нарисоваться жертва. И вас же потом и посадят». Я слушал их легкую перепалку, а сам вспоминал события последнего месяца. Как я и предполагал, государственная премия за роман «Крейсера» мне обломилась, а вот «Золотой кортик» от главкома ВМФ Сергея Георгиевича Горшкова я получил. В той-то реальности такую же награду Пикулю вручал тогдашний главнокомандующий ВМФ Чернавин. Но, видно, хоть сейчас флотом и руководил другой адмирал, однако в чем-то история имеет свойство повторяться. На радостях я пообещал Горшкову написать песню, посвященную нашему непобедимому флоту, и мое предложение было встречено с огромным энтузиазмом. Песня из репертуара группы Любе под названием «Там за туманами», которую я представил флотоводцу, подходила как нельзя кстати. Правда, адмирал придрался к тому, что в тексте фигурирует слово «пьяными», мол, на наших кораблях спиртного в принципе быть не может, если только в аптечке судового врача. Здесь же, при Горшкове, я предложил заменить смутившее его слово фразой «ветрами пряными», что тут же получило одобрение. Но так просто отделаться мне не удалось. Я проговорился при Горшкове, что было бы здорово снять музыкальный ролик на эту песню, и тот ухватился за предложенную идею. В итоге адмирал припахал режиссера Леонида Быкова. Вскоре клип был готов. Кстати, неплохо получилось. Высоцкий все же выехал к своей Марине в Париж. Может, в этом деле свою положительную роль сыграли и мои показания. Во всяком случае, представители КГБ на меня пока не выходили, так что я мог только догадываться, как там решался вопрос и на каком уровне. В пензенских газетах вновь всплыло мое имя. Теперь уже в связи с тем самым, обнаруженным в катакомбах сундуком. Фото со мной, Сергеем и Виктором у кучи старинных книг, да еще и держащими в руках по толстому фолианту, украшало первую полосу молодого ленинца. Аналогичная фотография красовалась на развороте «Пензенской правды». От лица Мясникова мы трое были премированы грамотами и небольшой денежной суммой. Как говорится, хоть и мелочь, а приятно. А еще с помощью Георга Васильевича, которого я уважал все больше и больше, книгу «Крепость на Суре» отправили печатать в издательство «Художественная литература». Надеюсь, что по возвращении из Узбекистана уже смогу подержать ее в руках. Между тем, я все чаще доставал Валю идеи переселиться поближе к столице. Мысль захватить одну из дач в Переделкино мне ужасно понравилась, а учитывая, что ручеек гонораров и авторских стал превращаться в небольшую речушку, можно было всерьез прицениться. Будучи всю жизнь городским обитателем, я всегда подсознательно мечтал жить в своем загородном доме. Желательно благоустроенном, с водопроводом, газом и отоплением, а также всеми удобствами для проведения гигиенических процедур, то бишь ванной и туалетом. Но чтобы из окна были видны лесок, речушка, поля, учителем я себе такого позволить не мог, разве что взять ипотеку, которую пришлось бы выплачивать до глубокой пенсии. А в моем нынешнем положении можно, пожалуй, и замахнуться на такой домик о двух этажах. Правда, пока в мыслях, потому что я даже не знал, когда еще руки дойдут до реальной покупки. Во всяком случае, этот месяц я проводил далеко и от дома, и от Москвы. Ладно, будем снимать рано утром. вынес вердикт Тарковский, когда еще не так жарко. Но осветителям придется поработать. «Да нормально все будет, Андрей Арсеньевич», заверил осветитель, немолодой коренастый мужик с чуть выпирающим брюшком. «С экраном поработаем, с софитами, аккумуляторы заряжены до упора, будет светло, как днем».
«Смотри, Виктор Иванович, верю на слово». «Павел Владимирович, что там с марсоходом? Бензин залили? Тогда через 10 минут снимаем следующую сцену».
«А может, я смогу подменить Олега?»
Все тут же посмотрели на меня.
«Ну, не всегда же он в кадре крупным планом», — пояснил я. «На общих-то я могу его подменить. Уж по походке зритель вряд ли определит, актер в кадре или его дублер».
«А что, мне эта идея нравится», — сказал Янковский, только что закончивший умываться водой из канистры. В итоге так и сделали. Действительно, на общих планах оператор никаких различий не увидел, причем у меня довольно неплохо получалось копировать жесты и походку Янковского.
«Как это я сам не догадался?» – качал головой режиссер, в кои-то веки признавший собственный промах.
«А это кого к нам несет?»
– вдруг воскликнул один из техников. Мы все дружно повернули голову в сторону, куда он смотрел. Там поднимались клубы пыли, а вскоре мы могли различить кавалькаду, состоявшую из трех машин. Впереди пылил правительственный ЗИЛ, затем черная «Волга», а следом милицейский УАЗик. Интересно, что это за шишка к нам пожаловала? Все прояснилось, когда с заднего сиденья ЗИЛа выбрался пожилой улыбающийся человек восточной внешности со звездочкой героя социалистического труда на лацкане пиджака, при котором чуть ли не козликом скакал лосоватый помощник с реденькими усиками.
«Это же сам первый секретарь Компартии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов!»
– так громко прошептал наш водитель Фархад, что его, похоже, услышали все присутствующие на съемочной площадке.
«Здравствуйте! Вот приехали посмотреть!» «Как у вас тут снимается кино? Все ли в порядке? Может, чем-то нужно помочь?»
«Да, вроде справляемся, спасибо», — ответил Тарковский, пожимая руку первому секретарю. Мы тоже присоединились к рукопожатиям, в том числе и Верочка, ассистентка режиссера, которой Рашидов умильно улыбнулся. Следом за первым секретарем руки нам жал руководитель Новоийской области, в которую входил этот район пустыни. Начались расспросы, что да как. Все это время рядом выплясывал не только помощник Рашидова, но и фотограф с корреспондентом из Центральной Республиканской газеты.
«Ладно, не буду вас отвлекать от процесса», — сказал Шараф Рашидович, обстоятельно ознакомившись с положением дел. «Вижу, у вас все нормально. Как закончите, я для вас в Ташкенте банкет организую. Не отказывайтесь, для нас святая обязанность накормить и напоить гостя так, чтобы он всю жизнь потом об этом вспоминал. Отметим, так сказать, успешное окончание съемок».
«Ну, до окончания еще далеко, у нас немалая часть будет сниматься в павильонах Мосфильма», — улыбнулся Тарковский. «Но за приглашение спасибо».
«Тогда мой помощник», — Рашидов кивнул в сторону Усатенького, — «будет с вами на связи. Вот его номер. Доберетесь до Учкудука, там с вокзала позвоните, и как прибудете в Ташкент, вас встретят».
Закончили мы съемку на 2 дня раньше запланировано. С вокзала в Учкудуке отзвонились по выданному нам Рашидовым телефону, и на ташкентском вокзале нас встретил тот самый помощник, которого звали Мансур. Сначала группу повезли в гостиницу, а Веру мы отправили в аэропорт за билетами. Билеты в наличии имелись, так что завтра в 11:30 мы все одним рейсом вылетаем в Москву. До вечера оставалось время, и мы решили посетить знаменитый Восточный базар. Оказалось, что в Ташкенте их несколько. Мы выбрали Старый базар, что напротив проспекта Ахунбабаева. Слева высился красавец-минарет, куда мы тоже решили зайти, но попозже. Арбузов пока было немного, в основном предлагали так называемые скороспелки. С дынями та же история. Но когда мы попробовали предложенную нам дыню сорта Амири, то решили взять каждый по штуке домой, в надежде, что бахчевые выдержат транспортировку. Еще парочку купили поснедать в гостинице до вечернего банкета. А вот арбузы были пока не очень сладкие. Мы вежливо отклонили предложение настойчивых продавцов. Вечером за нами приехал специальный автобус, на котором мы отправились в один из лучших ресторанов Ташкента – Заравшан. Ого, да тут нас встречают лучше, чем во время банкета с Брежневым на Дне Учителя. Обилие блюд и напитков поражало воображение. Сам Шараф Рашидов произнес первый тост, какую-то витиеватую речь. А Лаверды выступил Тарковский, в этот вечер пивший мало.
Как мне объяснили, он в последнее время пьянство не жаловал. Затем пришло время подарков. Тут первый секретарь разошелся не на шутку. Вручил режиссеру халат небывалой красоты. И, честно говоря, глядя на этот подарок, я невольно испытал зависть. А потом еще и для жены Тарковского шубу из каракуля. Мне достался тоже халат, но попроще. И кинжал удивительной работы. С узорами на ножнах и на самом клинке. «Я ведь тоже книги пишу», — сказал Рашидов, узнав, что я не только сценарист, но и писатель. «И стихи, и прозу. Последний мой роман называется «Зрелость». Думаю, о чем бы еще написать». «Пишите фантастику», — ляпнул я, слегка потеряв над собой контроль после нескольких рюмок выпитого. «Вот где простор для фантазии. А то про хлопок и трудовые подвиги, наверное, писать уже надоело». «Фантастику? У вас же, кстати, тоже фантастика, по которой фильм снимается». «Есть такое дело. Хотя в моем арсенале имеется и современная проза, и военно-историческая. Я вообще разноплановый писатель». Понимая, что меня повело куда-то не туда, а Рашидову, как якобы писателю, наверняка хочется, чтобы обсуждали его творчество, я сказал: «Кстати, как прилетели в Узбекистан, появилась мысль почитать ваши книги. Какие посоветуете, с чего начать?» Зря я задал этот вопрос. Минут 20 Рашидов, забыв о присутствующих, которые, впрочем, уже никого не стесняясь пили и ели, рассказывал о своем творчестве. А в итоге заставил верного Мансура куда-то бежать и нести мне подарочное издание своей трилогии, состоявшей из романов «Победители», «Сильнее бури» и «Зрелость». Мда, мои книги в таком богатом переплете, с такими потрясающими иллюстрациями, наверное, не выйдут никогда. «Чем же я отдариваться буду, Шараф Рашидович?» «Какой отдариваться? Обижаешь, дорогой? Это подарок от чистого сердца. Вы наши гости, а на Востоке гостям дарят самое лучшее». «А давайте я вам песню подарю про Учкудук». Честно говоря, озарило меня не вдруг, а песни я вспомнил, как только в разговоре с Тарковским промелькнуло название этого городка. Уж что-что, а эту композицию, в отличие от многих других попсовых вещей, я все же в свое время запомнил. Правда, в суете съемочных дней мысль о песне как-то погасла, а вот сейчас снова загорелась этакой сверхновой, усиленной действием спиртосодержащих напитков. Естественно, Рашидов заинтересовался, и с его одобрения я отправился к ВИА, лениво наигрывавшему в углу какие-то восточные мотивы. «Ребята, имеется несложный мотивчик. Давайте по-быстрому подберем ноты, чтобы вы могли подыграть, а песню я так уж и быть спою сам». Музыканты оказались парнями понятливыми, и Учкудук мы выучили минут за 10, если не меньше. А вскоре уже весь зал подпевал. «Учкудук, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг, Учкудук». Песню пришлось дважды исполнять на бис, и, судя по довольному выражению лица первого секретаря ЦК КП Узбекистана и по тому, как он хлопал в такт, эта вещь ему невероятно понравилась. «Вот молодец, какую песню сочинил!» — обнимая меня, воскликнул Шараф Рашидович. «Это ведь Кызылкум и Учкудук воодушевили тебя, правильно?» Так и было, как только мы высадились в Учкудуке, и я узнал, что название города переводится как «Три колодца», так сразу песня и родилась. Вдохновенно врал я, не успевая отвечать на рукопожатие приближенных к лидеру Узбекистана чиновников. «Позвольте подарить эту песню гостеприимному народу Узбекистана». «Это поистине бесценный подарок», — воскликнул Рашидов. Одним словом, халат и кинжал с книжками я отработал, вызвав в то же время у Тарковского приступ ревности. Внешне это почти никак не проявлялось, но за месяц, проведенный рядом с режиссером, я научился понимать его мысли по малейшим признакам. Вот и сейчас он совсем чуть-чуть прищурился, да еще и закурил, что стало для меня признаком возможного попадания в опалу. Ладно, переживем как-нибудь. Между тем, внимание Рашидова переключилось на нашу ассистентку режиссера. Верочка, довольно неумело играя скромницу, то и дело заливисто хохотала в ответ на все более скабрёзные шутки первого секретаря ЦК КП Узбекистана. Но тут еще трезвый Тарковский незаметно погрозил ей пальцем, поблагодарил Рашидова за теплый прием, и Верочка вместе с нами откланялась. На прощание Шараф Рашидович пообещал, что обязательно прислушается к моему совету и попробует написать научную фантастику. «Ну да, знаем мы ваше творчество. Небось, наймешь пару-тройку малоизвестных писателей, А то вон Брежнев тоже вроде бы сам написал трилогию «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Из Москвы я решил сразу же отправляться в Пензу. В тот же день и тоже на самолете. Жена уже заждалась, да и дыни не вечные.
«Сережа, ничего себе, сколько всего!»
Я стоял в дверях с сумкой на плече, в которую каким-то чудом запихал трехтомник Рашидова, дыню, халат, и, улыбаясь, смотрел на любимую супругу. Данька спал, правда, в дальней комнате, но все равно наша встреча происходила в полголоса. Объятия, поцелуи, разглядывание гостинцев из Узбекистана, дегустация дыни. А потом бурная ночь, по ходу которой я понял, как мы соскучились за этот месяц друг без друга.